пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Как всегда в это время мы говорим про Америку, говорим о политической ситуации, общественно-политических вопросах, политэкономических, затрагиваем все аспекты, кроме гуманитарной, чтобы разобраться, что происходит в США, какой характер сейчас российско-американских отношений, как все это влияет на ситуацию в наших странах и, конечно же, во всем мире. Ну, события буквально искрятся. Это трудно сейчас даже уже следить, потому что такой поток идет, и такой, на мой взгляд, очень значимой, конечно, информации сейчас, которая, безусловно, еще, может быть, не знает детали, но уже можно определить и, наверное, даже предположить, что это, конечно, события вот этих дней, они будут влиять на ситуацию не только в российско-американских отношениях, но и во всем мире в течение многих-многих-многих лет. Причем независимо от того, какой будет исход, каким образом будет складываться в дальнейшем ситуация, какой будет характер российско-американских отношений, тем более я уже не говорю о Европе и ситуации на Украине, все это, конечно же, будет самым решительным образом влиять на общую обстановку во всем мире. Это, по-моему, понимание это есть везде, причем понимание со знаком плюс и со знаком минус. Мы с вами видим, что сейчас налаживается все все-таки контакт, о котором мы так долго говорили между США и Россией. Мы видим, какое одно. Ну, то, что мы этому придавали огромное значение, это понятно. Но вот сейчас появилась администрация, которая, по крайней мере, вербально, давайте вот мы так сейчас скажем немножко осторожно, по крайней мере, вербально проявила свою заинтересованность в том, чтобы действительно остановить этот конфликт, остановить кровопролитие и установить новые правила. Это не только ситуация на Украине, но и в целом это новые правила нашей жизнедеятельности. Я думаю, что вот у многих из вас сейчас есть возможность приблизительно представить себе, каким образом складывалась ситуация после Второй мировой войны, как строился тот мир, который вот сейчас на наших глазах с вами уже уходит в небытие. Процесс этот начался, конечно же, он же был абсолютно по-другому. Вторая мировая война, она катализировала эти действия, придала определенный импульс, опять же, и со знаком плюс, и со знаком минус. Мы знаем, что после Второй мировой войны появились вещи, которые потом очень и очень негативно влияли. Ну, достаточно спросить у жителей Хиросимы и Нагасаки. Они единственные, которые это испытали, что называется, на своей собственной шкуре. Вот. И, конечно же, в этой ситуации мы с вами понимаем, что вот события, которые сейчас, они начались, с моей точки зрения, как раз в конце 80-х годов. Началось все это с распада Советского Союза. И вот сейчас все это приходит, вот спустя 30 лет, приходит, даже больше, 35 лет уже, приходит к определенному такому общему знаменателю. Только пока приходит, только пока постепенно. То есть сейчас пришло понимание того, каким образом, в каком направлении надо выстраивать будущий миропорядок. Или, по крайней мере, давайте немножко пессимистичнее скажем. Есть понимание того, как не надо строить будущий миропорядок. По крайней мере, у некоторых политических деятелей, не всех, конечно. У нас, как говорится, Европа здесь, ну, что называется, позади планеты все идет. Но в любом случае, я думаю, что это горькая правда, которую они в той или иной степени должны будут когда-нибудь принять и признать. Потому что после Второй мировой войны, во время, после Ялтинской конференции, было очень много сил, причем не только это Англия, допустим, которая распалась как империя на тот момент, но и многие другие страны, их не устраивало то, что происходило тогда в Европе, не устраивала позиция, новая позиция Советского Союза в этом плане, но, тем не менее, они должны были вынуждены это все принять, признать, но и в какой-то степени мы худо-бедно после этого еще 80 лет мы все-таки вот просуществовали без большой европейской войны. Но, к сожалению, это началось не на Украине, вы знаете, это началось в Югославии, когда это все было прервано в конце 90-х годов. Но в любом случае, то, что вот мы сейчас имеем, это уже определенный шаг. Хотя я говорю, что это еще пока вербально, действий пока еще нет. Хотя вроде бы самолет, американский самолет с нашими представителями направляется готовится, скажем так, к отправке в Мюнхен, что вызывает, конечно же, ну просто кипучую ярость некоторых европейских так называемых лидеров так называемого Европейского Союза. Но факт есть факт. И, собственно говоря, вот я смотрел недавно выступление словацкого представителя, который достаточно трезво оценивает, ну, я думаю, для вас это уже, для нас стало это уже нормой, что мы слышим разумные голоса исключительно из Венгрии и из Словакии. Но и из Америки. Вот так вот у нас получается. Но посмотрим, как говорится, кто кого перебодает здесь. Здесь очень любопытно тоже развивается ситуация. У нас тут появляются некоторые персонажи из прибалтийских республик, которые думают, что они влияют на что-то. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. В любом случае, сегодня, вот буквально несколько часов назад, ну, в вечерних новостях это прозвучало в Америке, вице-президент Соединенных Штатов Америки сказал, что договоренности, которые будут осуществлены между Дональдом Трампом и президентом Путиным, они шокируют европейцев. Я еще раз хочу повторить, это именно шокирует европейцев. Судя по всему, Америка к этому готова и не боится, собственно говоря, этого. Ну, а нам-то уж, как говорится, сам Бог велел не бояться этих ренегатов. Так что в данном случае мы с вами прекрасно понимаем, что вот 13-14 февраля, давайте подождем немножко, в Мюнхене нас ожидают определенные политические, ну, я не знаю, не хочется говорить сюрпризы, но, по крайней мере, неожиданные какие-то ходы, безусловно, будут. Причем, давайте мы не будем забывать, что эти несколько дней, безусловно, Соединенные Штаты Америки используют для того, чтобы, ну, так я скажу мягко, поработать немножко со своими европейскими коллегами, которые немножко зарываются и начинают позволять себе говорить вещи и слова, которые им, собственно говоря, запрещено говорить. Ну, просто по статусу, да. У нас тут вот Мария Каллас, Мария Каллас, говорю, Кая Каллас, конечно же, господи, из Эстонии она у нас, да, руководитель, министр иностранных дел Европы. Господи, прости, господи. Знал ли ее папа, убежденный коммунист, что его дочка будет министром иностранных дел Евросоюза? Да. Вот, она тут заявила, что без Европы ничего не получится, что все посыпется. Ну, вот давайте посмотрим. Посмотрим, как с ней поговорят, как ей объяснят, что посыпется, откуда посыпется. Ну, это уже, как говорится, знаете, это их сукины дети, американские. Я думаю, что они сами с ними, собственно говоря, будут решать все эти вопросы. Как всегда, я хочу вас немножечко увести в сторону и обратить ваше внимание на некоторые аспекты, которые, мне кажется, может быть, еще даже и более тревожные. Потому что, ну, здесь у нас, как говорится, процесс запущен. Посмотрим, как он будет идти. Кто поедет, пока неизвестно. Каким образом, хоть самые разнообразные пока слухи. В любом случае, это будет рабочая группа, которая полетит в Мюнхен и будет... Надо ее рассматривать исключительно в контексте подготовки так называемого саммита, встречи на высшем уровне, который предположительно пройдет в Саудовской Аравии между Трампом и Путиным. Я думаю, что это уже будет основополагающе. Но сам факт того, что по приглашению американской администрации прилетает наша делегация в Мюнхен, где, собственно говоря, все это и началось. Я хочу напомнить, что именно в эти дни, 18 лет тому назад, я помню очень хорошо, потому что это был год моего возвращения после командировки длительной в Россию, выступил Владимир Владимирович Путин, наш президент, он выступил тогда со своей первой мюнхенской речью. Я прекрасно помню, ну, меня там не было, но я прекрасно помню реакцию зала на эту речь. Я прекрасно помню лицо сенатора Маккейна, ныне покойного, бывшего претендента на даже пост президента, ярого русофоба. Ну, это, как говорится, было в какой-то степени объяснимо, потому что он пробыл много-много лет в вьетнамском плену, где с ним работали самые разнообразные, так сказать, разведки, вьетнамская, и советская. У него такая личная, я так понял, неприязнь. Причем там, так сказать, были какие-то, описывали случаи определенного насилия. Так что у него не было никаких оснований, он это сохранил, как бы пронес по всей своей жизни, пронес эту ненависть, но надо было видеть его лицо, когда он сидел на первом ряду и смотрел на Путина. Он сначала копался в бумагах, когда начинал свою речь Владимир Владимирович, а потом, когда ему, наконец, до него дошло, о чем говорит наш президент, это надо было видеть, собственно говоря, что произошло. Такое было впечатление, как будто он увидел, как пирамида заговорила, вот что-то такое у него было, такое, знаете, вот неожиданное, это как кто-то посмел там голос возвысить против Америки, там что-то сказать, причем речь Путина была достаточно нейтральная, особо там нападок не было, просто говорилось о том, что давал свой анализ, свою оценку тому, что происходит сейчас в мире, в частности, как Америка относится к своим так называемым союзникам. Именно тогда президент Путин свой известный тезис сказал, что Америке не нужны союзники, им нужны вассалы. Вот это, собственно говоря, тогда и пошло. Так что в Мюнхене это началось, но будет очень символично, если это закончится, собственно говоря, тоже в Мюнхене. По крайней мере, придем к какому-то общему знаменателю. СМС-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал радио говорит МСК. Так, давайте мы возьмем несколько звонков, потом продолжим. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. У меня два вопроса. Один
пожалуйста.
По нашим отношениям с США, второй по внутренней политике США. Вот первый вопрос. Ну, не может не радовать то, что Трамп вчера сказал, что он хочет, чтобы Россия опять вернулась в большую восьмерку. То есть Америка на Россию смотрит уже как...
Извините, пожалуйста, восьмерку вы сказали? Семерка, по-моему.
Ну, G8 же станет с Россией вместе. Вот. Ну, короче говоря, вот.
Нет, G7 станет с Россией.
Ну ладно, значит, чем вы объясняете такое изменение Трампа, когда он в первую свою каденцию поставлял летальное оружие, а сейчас он, мне кажется, единственный его замысел, чтобы прекратили смерти. Его устроит все абсолютно, и то, что мы там решили переформатировать украинское государство, он на это пойдет, мне кажется. Вот. Чем вы объясняете такое резкое изменение? Вот, а второй вопрос. Вот, значит, сейчас они 40 тысяч увольняют в Вашингтоне, вот, и, наверное, будет больше. Вот,
да, больше.
По каким принципам они будут решать, человек непригоден или пригоден для работы в новом государственном аппарате?
Я понял, да. Да, значит, давайте на первый вопрос ответим. Он такой более сейчас насущный, скажем так. А то, что касается почему. Значит, две, собственно говоря, причины. Первая – это материальное и вообще финансовое положение в Соединенных Штатах Америки. Америка просто уже не в состоянии тащить вот этот груз. Если раньше там несколько миллиардов долларов налево-направо – это была не проблема, потому что не было дефицита бюджета, не было такого колоссального долга. Я хочу вам напомнить, что еще там в 90-е годы, вот я помню прекрасно, там 3-4 миллиарда было по... около 4 триллионов был государственный долг. Сравните сейчас 30, да, с чем-то уже там у нас, там же колоссально, уже 35-36, там колоссальный долг, да. Тогда вот было 4. При том, что валовый продукт был в районе 10 триллионов тогда у Америки, то есть это, ну, там 40%, даже 50% от ВВП, это просто ничего, ну, абсолютно ничего для Америки было. В целом. Сейчас это уже, ну, несмотря на то, что внутренний продукт производства возросло, но, тем не менее, по разным оценкам, этот долг, он уже превышает, ну, полтора валового продукта, это точно, а по некоторым оценкам, учитывая, что американцы любят завышать свой внутренний продукт производства, это уже два фактически ВВП Соединенных Штатов Америки. Поэтому просто денег нету. Трамп это прекрасно понимает, как бизнесмен, конечно же, он это прекрасно понимает. Что еще пришло? И мне кажется, это даже более важно. Дело в том, что Трамп, по-моему, после вот всех этих своих перипетий, после всей той нервотрепки, которую мы устроили либералы и глобалисты, начиная с 2016 года, причем, как вы сами понимаете, уважаемые радиослушатели, абсолютно не имело никакого значения, Трамп является ли он президентом, или он уже не президент, преследование и просто вплоть до физического уничтожения, то, что он на себе вот испытал, он это все прекрасно понимает и помнит, и он теперь просто осознал, кто его настоящий враг. Он прекрасно понимает, что его враг... Вот в этом контексте, ну уж точно не Россия, это уж точно. Это уж точно. Поэтому сейчас он просто сместил акцент, это просто элементарное желание выжить, потому что Трамп и его семью, им грозило просто физическое уничтожение, точно так же, как это было с Джоном Кеннеди. Вообще семейством Кеннеди, потому что там, так сказать, загадочных смертей тоже было очень-очень-очень много. То, что эти люди готовы это сделать, посетите мою страничку «America Light», я там публикую материалы по поводу того, привожу данные, сколько было неожиданных смертей во время правления Билла Клинтона и во время, так сказать, политической деятельности Хиллари Клинтон. Я говорю загадочные смерти, там, по-моему, 57 или 54, просто непонятные самоубийства, непонятные совершенно нападения якобы такие, там, знаете, секретарь, допустим, адвокат, который знал всю подноготную, его убили в Вашингтоне, и полиция, значит, в протоколе было записано, что это было ограбление, хотя на нем были наличные деньги, которые были у него в кармане, и дорогущие часы, там, стоимостью $20,000, они были у него на руках. Вот такие вот неожиданные смерти были. Так что Трамп же это все прекрасно понимает, и поэтому он свои акценты сместил вот именно на эту составляющую свою, и, конечно, уже в этом контексте мы с вами понимаем, что он просто борется за выживание. Просто борется за выживание. Да, слушаю вас. Извините, я второй вопрос забыл. Вспомню, отвечу. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль Сергей Алексеевич.
Да.
Как вы в целом оцениваете возможности Трампа максимально подчинить и объединить вокруг себя структуру исполнительной власти, включая спецслужбы и армию, для успешной реализации своих планов и решений, и какие в связи с этим для Трампа уже сегодня существуют риски? Спасибо.
Спасибо вам. Значит, дело в том, что если раньше у нас были определенные сомнения в том, что удастся ли Трампу это сделать, мы сейчас с вами видим, что Трамп продавливает свою повестку. Сейчас вот мы с вами знаем, были утверждены на своих постах люди, которые, назначение которых и одобрение в Сенатской комиссии было под большим вопросом. Тем не менее и Тулси Габбард, и вот сейчас мы узнаем Кэш Патель на должность ФБР, они все, собственно говоря, что называется, продавлены. Единственный его кандидат, Гейтс, которого он прочил на должность генерального прокурора, он, так сказать, не прошел, что значит проверка, но там, судя по всему, в личной жизни был определенный шлейф, который просто был никому не нужен, и особо-то и он-то не настаивал, вот. А так остальные все его кандидаты прошли в полном объеме, в полной мере. Кристи Ноем, Керри Лейк, Тулси Габбард. Я хочу вам напомнить, уважаемые радиослушатели, особенно вот наши постоянные, вы помните, что еще несколько лет тому назад я начал говорить по поводу вот этой троицы женской. Мы тогда с вами предполагали, и я так тоже надеялся, что Трамп использует именно этих женщин, которые преданы консервативной идее. Женщины, которые занимали самые разные посты, прошли разный путь вот в своей политической карьере. Но, тем не менее, это действительно, вот я приветствую такую плеяду, женскую плеяду политических лидеров, которые сейчас созрели в Америке, женщины, которые придерживаются традиционных ценностей, женщины, которые привержены идеалам семьи, женщины, которые, так сказать, достаточно проявили себя вплоть до того, Тулси Габбард, ну, подполковник в отставке, так, ни много ни мало. Вот, это Тулси Габбард, это, я хочу вам напомнить, что она бывший кандидат, бывший конгрессвумен, да, наверное, ну, член Конгресса США от демократической партии. Но она прошла этот путь и сейчас уже стала, как говорится, консервативных взглядов, стала членом республики. Она, по-моему, еще не вступила официально, но, по крайней мере, она уже, понятно, что она сторонница именно консервативной повестки. Вот, Кристи Ноем, замечательная женщина, мама трех очаровательных детей из Южной Дакоты, бывший губернатор. Единственный штат, который не вводил чрезвычайные ситуации во время ковида. Прекрасный такой, знаете, что называется, хозяйственник. Она очень, так сказать, хорошо повлияла. Ее в Южной Дакоте обожают. Штат небольшой, там население небольшое. Вот, но она, как говорится, с фермерской семьи. Очень такая, казалось бы, простая русская женщина, да, хочется сказать. Это вот такая простая американская женщина, которая сама себя сделала карьеру. И блистательно сейчас работает на должности министра внутренних дел, занимается вот иммиграционными вопросами. Керри Лейк, это наша коллега, она бывшая журналистка. Особых должностей она не заимела, но она сейчас возглавляет очень важный, на мой взгляд, информационный ресурс под названием «Голос Америки». Я хочу напомнить, что у «Голос Америки» аудитория порядка 400 миллионов человек во всем мире. Но, помимо всего этого еще, это «Голос Америки» вещает на многих-многих языках, в том числе языке бывшего СНГ, и не только бывшего СНГ, но и народностей, и народов, которые входят в состав Российской Федерации. И то, каким образом руководитель этого ведомства будет координировать действия вот этого очень мощного ресурса, потому что он, так сказать, я еще раз хочу повторить, вещает на многих языках. Не каждый, такого даже и нет аналога, чтобы на десятках языках вещал по всему миру, на языке, вот, что называется, то есть земли, где находятся они. Это очень мощный информационный и пропагандистский ресурс, и то, что во главе его стоит не русофобка, Человек, который придерживается, конечно, там проамериканских взглядов, она американка, но, по крайней мере, она не будет, я так думаю, координировать действия своего подразделения этого против России конкретно. Так что здесь это как-то обнадеживает. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вот пару слов про долг можно?
Ну, давайте про Америку, да, пожалуйста.
Ну, да, да, вот смотрите, я из интернета узнал, что долг Америки 33 триллиона долларов.
Угу.
Причем валовой внутренний продукт у них 32.
Это неправда, это неправда. Это 32 у них никогда не было.
Ну, вот в интернете написано 32. Вот, причем это внешний долг составляет примерно 1/3, 8 триллионов долларов. Эти 8 триллионов, значит, распределены по странам. Самый большой долг у них 700 миллиардов долларов, это Китай. Вот, и вот когда говорят о долге, у меня, ну, как бы возникает, ну, какое-то чувство, как будто... Это просто манипуляция.
Хорошо, я понял. Я хочу, во-первых, сказать, вы знаете, вот мои студенты, они знают, если они мне говорят так приблизительно, вот я их спрашиваю что-то, они говорят, я это где-то в интернете прочитал. Они знают, что они моментально получают 2 балла. Я ни в коей мере не упрекаю вас, уважаемые радиослушатели. Я просто, если серьезно говорить, а вы поднимаете серьезную тему, то говорить о том, я где-то в интернете увидел там... Я, когда интересуюсь этим вопросом, я просто вам рекомендую, берите несколько источников. Если есть источники Мирового банка, есть Bloomberg, есть там огромное количество других, есть вообще, так сказать, есть по паритету покупательной способности ВВП, там очень многие есть оценки, так что это экономические вопросы, я не особый специалист, не хочу слишком далеко уходить, но у меня есть свои источники, когда, откуда я получаю эту информацию по поводу вот этого всего, что там происходит. Поэтому это, давайте экономику мы отложим, давайте поговорим немножко лучше о политике. А вот наш радиослушатель, например, второй вопрос будет, как он будет решать, кого уволить, кого оставить. Значит, посмотрите, значит, при помощи, я думаю, что это при помощи того же Цукерберга, но и Илон Маск помог здесь, конечно, Трампу. Дело в том, что сейчас есть группа, специальная такая группа, ну, я условно так называю это, группа таких специалистов из интернет-сообщества, которые прошерстили все социальные сети, всех федеральных вот сотрудников это. Они выявляют, там есть свои алгоритмы, я тоже не специалист, не хочу сейчас притворяться, что я понимаю, как это делается, но я думаю, что маломальски грамотные вот и среди интернет-сообщества, вы знаете, есть определенные алгоритмы, когда вычисляют человека или источник, допустим, какой-то, который ведет определенную там либо антигосударственную, либо там террористическую деятельность, либо там какую-то криминальную. То есть определенные какие-то такие сигнальные слова, выражения, которыми фиксируются. Вот федеральные служащие, все, это... их речь идет о сотнях тысячах, может быть, о миллионах, они вот были подвергнуты такой проверке. И все те, которые выступали в той или иной степени за антитрампа, вернее, против Трампа, выступали за, так сказать, резко высказывались в отношении Трампа, в отношении курса, который в свое время проводил Трамп, те люди, которые придерживаются глобалистской, гендерной, вот ЛГБТ-повестки, вот все эти люди, они сейчас являются, так сказать, совершенно конкретно вот на крючке. Это, в принципе, то же самое, что было в свое время в эпоху маккартизма. В принципе, это же то же самое. Потому что методы, тогда только у Маккартни не было... В 50-х годах, в начале 50-х годов у них не было интернета. А так, как они выявляли? Они, соответственно, смотрели за выступлениями, за словами, там, подслушивали, засылали, как говорится, стукачей, чтобы среди вот этой интеллигентной, в основном голливудской тусовки, выявлять людей, которые симпатизируют и Советскому Союзу, и коммунистической идее. Вот точно так же и сейчас Трамп действует и исходит именно из этого. А иногда даже есть целые департаменты, которые, ну, что называется, проявили себя уже, и мы с вами говорили об этом. Если вы помните, мы говорили о профсоюзе почтовых работников, о профсоюзе учителей. В частности, я вот хочу сказать, что сейчас вот назначена им на должность Линда Макмэн. Это она как раз будет возглавлять департамент образования. Вот как раз этот человек, она, Трампа и уполномочил ее наводить порядок среди вот этих учителей. Тех самых учителей, которые подтасовывали, фабриковали тогда во время выборов и бюллетени, и самую разнообразную документацию, которая касалась президентских выборов. Так что здесь Трамп действует по такой же проверенной схеме и, в принципе, платит своим врагам тем, чем, собственно говоря, они в свое время ему отплатили, когда он был президентом. президентом, и когда они фактически саботировали и бойкотировали его работу, и, конечно же, не дали ему осуществить и половину того, что он тогда задумывал. Так что сейчас это как бы эта пружина, она сейчас, что называется, выправляется и бьет по тем людям, которые в свое время были несправедливы и которые преследовали самого Трампа. Так что вот такой критерий. Я сейчас приглашаю вас послушать выпуск новостей, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда, в это время обсуждаем вопросы, связанные с Соединенными Штатами Америки, о характере российско-американских отношений, их влияние на ситуацию и в США, и в России, ну и, конечно же, во всем мире. Позвольте зачитать некоторые ваши сообщения. Андрей, пресс-секретарь сейчас очень красиво. Согласен, Андрей. А самое главное, как выступила девочка. Хорошо, Кэролин Левит с крестом, с крестиком вышла крестьянски. Ничего. А, очень грамотно, очень квалифицированно говорит. Без всяких этих бумажек, которые таскала с собой этот Карин Жан-Пьер, конечно. Принципиальная разница, очень профессиональная. Хотя, господи, молодая женщина, 27-28 лет. В общем, конечно же, приятно смотреть. Даже некоторые неприятные для нас вещи она говорит, с моей точки зрения, достаточно открыто. Заявила, что да, мы являемся иногда противниками, иногда конкурентами, иногда противниками. Так что, в общем-то, сказать, совершенно нормальная такая американская позиция, которая излагается четким английским языком, без всяких этих выкрутасы и виньеты, которые себе позволяла Карин Жан-Пьер, не в силу своего незнания английского языка, а просто в силу, ну, неквалифицированности, непрофессиональности своей. Она абсолютно не соответствовала своей работе. А здесь приятно наблюдать просто профессиональную работу. Ну, что там и как, это уже мы с вами прекрасно понимаем, от нее мало что зависит. Она лишь выражает мнение того... Так, у нас полная линия, давайте я отвечу, потом продолжу. Слушаю вас.
Здравствуйте. Здрасте. А вот как насчет Александра с Москвы? Ага. Скажите, пожалуйста, а как насчет судей, которые вот сейчас накладывают аресты на указы
Отлично.
Трампа? И что это за судьи?
Отлично. Почему, например, Отлично.
Нью-Йорк, и может ли Трамп на них воздействовать?
Отлично. Очень хороший вопрос. Спасибо вам. Да, действительно, уважаемые радиослушатели, потерпев полное фиаско в исполнительной законодательной власти, упустив свое влияние и, соответственно, большинство мест в Сенате и в Конгрессе, это две из трех, скажем так, из ветвей власти, исполнительная, законодательная, ну вот они сейчас перешли в судейскую. Там еще очень много сторонников либералов и глобалистов, и вот эти так называемые судьи, они сейчас просто оспаривают решение исполнительной власти, нарушая, кстати, полностью Конституцию Соединенных Штатов Америки. Это, но, как всегда, ведь дьявол, он в деталях. Это процедурные вопросы, в которых они хотят запутать администрацию полностью в этом. На каждое решение, особенно то, что касается действий подразделения ДОЖа, которым руководит Илон Маск, они, так сказать, оспаривают эти решения и, так сказать, в судах пытаются блокировать и фактически саботировать действия этой организации, которая контролирует, как мы с вами знаем, расходы, которая контролирует финансовую отчетность, вернее, пытается контролировать. И здесь мы с вами видим, что они, используя казуистику, то есть это раскрытие личных данных там и так далее, то есть это, как мы с вами прекрасно понимаем, когда это Америку останавливало, личная, допустим, там финансовая какая-то, так сказать, там, знаете, там тайна или там конфиденциальная информация, когда им надо было что-то сделать, они потрошили и швейцарские банки, и французские банки. Ну, а что они делали с некоторыми валютными счетами российских компаний, мы с вами прекрасно это знаем. Так что это, конечно же, исключительно процедурные вопросы, и в этом именно они хотят потопить, ну, вот еще раз хотят потопить администрацию Дональда Трампа. Слушаю вас.
Здравствуйте, Лидия Алексеевна.
Да,
скажите, Рафаэль, что, на ваш взгляд, Трамп хочет получить конкретно от России для интересов Америки?
Спасибо. Да, значит, дело в том, что Трамп прекрасно понимает, как бизнесмен и, собственно говоря, как уже достаточно опытный, ну, относительно опытный политик, он прекрасно понимает, что нужно создать определенную ситуацию для развития, обстановку для развития Соединенных Штатов Америки. Трамп понял одну вещь, то, что не хотели понять, понимали, но не хотели понять предыдущие администрации и Обамы, и тем более Байдена. США не в состоянии больше, в силу объективных причин, контролировать мир. Они не могут быть жандармами, полицейскими всего мира. Трамп сейчас очерчивает территорию вокруг своей страны и говорит, я буду хотя бы здесь командовать. Это, конечно же, Западная Европа, это, конечно же, североамериканский континент, по возможности Ближний Восток, Африка, Тихоокеанский они хотят туда закинуть немножко. Но это их хотелки, я еще раз хочу повторить. Но, по крайней мере, он хочет вот в этом пространстве североатлантическом доминировать. Отсюда вот это абсолютно такая... беспардонное поведение в отношении Европы, потому что он считает это частью Канады, это тоже его часть. Поэтому здесь он вот пытается добиться своего доминирования вот в этом регионе. Он готов к многополярному миру. Это уже произносит Венс, это уже произносит сам Трамп. Они прекрасно понимают, что есть сферы, где они не могут стопроцентно доминировать. Но они хотят, делят как бы... пытаются разделить, скажем так, вопросы доминирования, вопросы... контроля с другими странами, они готовы делиться. В этом отношении я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что сейчас происходит в Индии, вот под шумок всех этих событий, связанных с ситуацией на Украине, и встречи, и телефонного разговора, предполагаемой встречи, и телефонного разговора Трампа и Путина, мы с вами... Я бы хотел обратить внимание, что прошел достаточно, ну, скажем так, достаточно очень энергично визит Нарендры Моди в Соединенные Штаты Америки. Там очень тревожные для нас, по крайней мере, и для Китая произошли события. Дело в том, что, судя по всему, Моди договорился с Соединенными Штатами Америки на поставку самолетов F-35. А это значит, что наш проект совместного производства и поставок нашего Су-57, это истребитель пятого поколения, он фактически уже предрешен, если там чудо не произойдет. Это вот первый момент. Мы с вами прекрасно понимаем, что деятельность, они обусловили стратегическое партнерство в борьбе против терроризма и гегемонизма, то есть это, безусловно, антикитайская карта разыгрывается. Судя по всему, Трамп выстраивает свою, как говорится, линию, свой такой шелковый путь. Индия в какой-то степени и страны, которые вокруг, которые боятся усиления влияния Китая, они будут такой замены, скажем так, Китаю. По крайней мере, в качестве производственной базы. Это и Филиппины, это и Вьетнам сейчас, это и Таиланд, это и Малайзия, Сингапур. То есть, конечно же, вот усилия Трампа сейчас направлены вот в эти страны для того, чтобы создать противовес, баланс Китаю и его доминированию в Тихоокеанском регионе. Китай не теряет времени, он строит уже 4-й авианосец, модернизирует свой флот и, как мы с вами прекрасно понимаем, пытается прорубить свой шелковый путь в Европу, учитывая разногласия Европы и США. Китай сейчас ведет свою, как говорится, вот политику, свою, гнет свою линию вот здесь вот в этом направлении. Так что здесь вот будут развиваться события таким образом. Мне очень понравилась ситуация, которая сейчас складывается в Судане. Ну, я в кавычки, конечно, беру. Дело в том, что наконец-то решен вопрос о нашей военно-морской базе. По крайней мере, вот сообщения пришли, что позавчера, по-моему, мы утвердили все, что были сначала отказы со стороны суданского правительства. Сейчас вроде бы договорились, военно-морская база будет создана там, и здесь вот что любопытно. Дело в том, что это был отказ от ратификации договора с Россией. Судан мотивировал колоссальным давлением со стороны Соединенных Штатов. Так вот, судя по всему, сейчас давление Соединенных Штатов на Судан, оно, ну, я так мягко скажу, ослабло. Судя по всему, допускается, что... Мне кажется, что здесь просто через... Это мы узнаем немножко попозже, но я предполагаю, что наши спецслужбы и специальные, так сказать, скажем так, организации договорились, американские и российские, о том, что этот регион тоже будет как бы совместно. То есть я просто хочу здесь подчеркнуть то, что Трамп готов, вроде бы готов делиться. И риторику, которую мы слышим и от него, и от Венса, и даже от достаточно русофобски настроенного... Рубио, госсекретаря, она в какой-то степени дает основание говорить и полагать вот именно так. Так, 2036. Не надо российскую карту разыгрывать в отношении Карин Жан-Пьер. У нее, поверьте мне, достаточно недостатков в ее бизнес, скажем так, деятельность. Так что не нужно такими словами бросаться, какие вы присылаете. Не нужно. Это нас, как говорится, унижает. Вот, Грегушка будет 20... Нет, Грегушка не будет, уважаемые радиослушатели, но я заранее вам скажу, что сегодня в 8 часов у нас связь с нами выйдет мой очень хороший товарищ. Он уже был у нас в гостях. Это Стас Крапивник. Тот самый Стас, который... Крапивник, который был капитаном армии Соединенных Штатов Америки. Он относительно недавно вернулся в Россию, живет сейчас со своей семьей здесь, на родине. Мы с ним сегодня поговорим. Он очень много интересного нам расскажет. Он выйдет на связь с нами. Не знаю, где он сейчас находится, физически будет находиться, но в любом случае, вот он обещал, что выйдет и расскажет нам новости из Соединенных Штатов Америки. Так что подключайтесь, в 8 часов сегодня мы с вами будем говорить опять про Америку. Ну, немножко будем, конечно, и политикой придется нам в той или иной степени затронуть. Слушаю вас.
Алло. Да, алло, да. Рафаэль, здравствуйте, Виктор, здрасте. Москва. Да. Скажите, администрации нынешней хватит 4 лет, чтобы свои планы воплотить в жизнь? Как бы не получилось, что пройдет 4 года, и все откатится назад, как вы считаете?
Хороший вопрос. Я хочу вам сказать, что, учитывая, какой резвый старт взяла администрация Трампа, можно говорить о том, что они, конечно же, по идее, ну, как вы сами понимаете, винтовку Ли Харви Освальда никто еще не отменял. Но если ничего такого сверхъестественного, трагического не случится, а я до сих пор оставляю допускаю возможность физического устранения Трампа, хотя сейчас это уже не имеет особого значения, но тем не менее слишком много зациклено сейчас и сведено сейчас именно к его личности, они успеют очень-очень много. Но здесь вот что важно. Дело в том, что Трамп все-таки он обеспечивает свою преемность. Потому что Трамп, конечно, через 4 года уйдет с политической арены, это безусловно, но он успел вывести вот эту плеяду новой консервативной элиты Соединенных Штатов Америки. Обозначился уже четкий лидер, харизматичный, избираемый, что называется, лидер, это Венц. Я думаю, что через 4 года он будет очень активно участвовать в президентской гонке. Я думаю, что сейчас, как говорится, такой запасной игрок, это, конечно же, ДеСантис, губернатор Флориды, который пока не проявляет себя никак, кроме того, что он очень активно поддерживает повестку Дональда Трампа, особенно в отношении нелегальной миграции. Он по-прежнему популярен во Флориде. То есть вот такие вот уже несколько лидеров, достаточно харизматичных, с одной стороны, с другой стороны, уже опытных, которые сумели поучаствовать уже и в президентской гонке, и уже будучи вице-президентом. Я напомню, что ДеСантис принимал участие в президентской гонке во время праймери, из так называемых партийных выборов в 2020 году, ну, в 2019 году они начали. Так что в данной ситуации мы с вами видим, что дело Трампа, Трамп уйдет, но трампизм, с моей точки зрения, никуда не денется. Так что здесь, как говорится, будем. Так, 29.87. А что будет с Сирией? Мы же там арендуем Шпицберген. Со Шпицбергеном мне вообще непонятна ситуация. Это какая-то очень странная была договоренность. Там, так сказать, не беру судить. Там, по-моему, столько нагорожено уже этих документов. Непонятно, что и как. Там есть наша деревня, есть норвежская деревня. Вроде мы там уголь добываем. Я не знаю, так сказать, неужели нам так нужен уголь там с этого острова, потом везти это все пароходом куда-то. Непонятно. Раньше это мы экспортировали же этот уголь. Сейчас его никто не берет, так что не знаю, что будет на спецмерке. А Сирии, ну вот видите, был разговор, говорили уже об этом. И насколько я понимаю, вопрос наших баз сейчас, вопрос об их выводе сейчас не стоит так. Хотя, конечно же, они говорят, что это вопрос там договоренности. Но я думаю, что это вопросы, скажем так, денежные, финансовые. А если дело за этим, то я думаю, что мы сможем договориться с новым сирийским руководством. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэл, да. Меня Денис зовут.
Да,
Денис. Смотря на последние события, я бы даже не назвал бы это шагами, там, ну, не разрядки, я бы все-таки это не усиление конфронтации. У меня как бы такое стойкое ощущение, что мы не стоим ли мы на пороге нового какого-нибудь Глявица, Сараева и Танкийского залива. Потому что я не думаю, что эти ребятки, которые все это устроили, так называемые глобалисты, так просто сдадутся.
Угу. Я разделяю вашу обеспокоенность, слишком все так гладко идет. И я, кстати, моя ремарка по поводу физического устранения Трампа, она как раз вот соотносится с вашей озабоченностью тоже, потому что они вопросы-то будут решать кардинально, понимаете? Потому что не кардинально они пытались уже это решить, очень самонадеянно себя повели, но и получили по носу, что называется, во время президентских выборов. Кстати, не только президентских, и во время выборов в Конгресс и в Сенат мы с вами видим, что глобалисты потерпели полное фиаско. Такой ситуации, когда республиканец, президент и контроль республиканской партии и над Сенатом, и над Конгрессом, этого я не помню, это в 19 веке, по-моему, было, но это беспрецедентно само по себе. Даже во времена популярнейшего президента Рейгана там был все-таки демократический Конгресс во главе с мэтром, скажем так, американской политики, О'Нилом, это такой известный очень был деятель демократической партии. Так что в данной ситуации я разделяю вашу озабоченность, как это будет выглядеть и что они придумают в этой ситуации. Я думаю, они будут опираться на элиту Европы. Вот эти вот, извините, иначе не могу назвать, тявканье, которое сейчас мы слышим из Европы, это вот отголоски той глобалистской политики, потому что в Америке не прошло это. Но в Европе это, как говорится, дело живет и побеждает. Посмотрите, что они сделали с альтернативой для Германии. Посмотрите, как они все сейчас настроены против консервативных партий в Италии. Я уже не говорю в Венгрии, Словакии, в Испании. Посмотрите, что происходит. Это они там действуют достаточно активно. Очень активно действуют. И, конечно же, я вот могу вам сказать, что в США, допустим, сейчас идет такая кампания. На машины Теслы вешают антинацистские такие лозунги какие-то. То есть, если ты покупаешь Теслу от Илона Маска, то ты нацист. Вот такой вот идет откат. Так что система такая, знаете, мелких укусов, ее никто не отменял. И они будут в очень большой степени, вот пока не придумают план изоляции, по крайней мере, если не Трампа, то его политики. Вот эти выступления либеральных судей, которые блокируют решение исполнительной власти, вопреки Конституции, кстати, США, это, безусловно, факторы, которые будут влиять в той или иной степени на общее состояние дел внутри Соединенных Штатов, ну и как следствие это будет и в Европе, и, конечно же, это будет влиять и на ситуацию у нас в стране. Я хочу сказать, что я вот после такого шока, который был после телефонного разговора президентов Трампа и Путина, я думаю, что, конечно же, мы должны ожидать каких-то эксцессов со стороны глобалистов. Они так просто не сдадутся. Так, Николай пишет, БРИКС мертв. Ух ты ж. А действительно, он сможет развалить этот картель, если ведет означенные пошлины в США и другие. А, вы имеете в виду Трамп? Да, он сейчас в очень большой степени действует. Я не думаю, что он против БРИКС действует, хотя его заявление нам известно. Если БРИКС будет игнорировать доллары, то он ведет какие-то там санкции против нас. Ну, в принципе, это может быть. Но он сейчас в основном действует вот против Китая. Причем при помощи Индии, как вот мы с вами видим. Судя по всему, Индия, она и будет сейчас вот тем тараном, которым он будет руководствоваться в своей антикитайской, скажем так, деятельности. Для нас это определенный вызов. Если нашей дипломатии удастся послужить таким связующим звеном между Индией и Китаем в той или иной степени, то это будет очень хорошо. Но здесь очень сложная ситуация, потому что огромные преференции Соединенные Штаты готовы дать Индии. Огромные. Там и вопрос инвестиций, там и вопрос военного сотрудничества. Подписаны очень серьезные документы между Моди и Трампом. И, конечно же, здесь просто, ну, что называется, кто за музыку платит, тот даму и танцует. Вот здесь вот надо это всегда не забывать. А Индия — это достаточно прагматичная, скажем так. Моди — это человек, который, несмотря на то, что у него достаточно прочная позиция внутри Индии, тем не менее, ему надо подкреплять это определенными темпами развития, а это могут обеспечить только инвестиционные проекты, которые вот в данной ситуации он видит только в Соединенных Штатах Америки, потому что мы ничего в этом отношении предложить не можем. Но мы в свою экономику-то с нашими регуляторами инвестировать толком не можем. Что мы еще ожидаем, что мы Индии, так сказать, поможем там каким-то образом. Так что здесь... Так, Морозкин Валерий, Макарон и британские молчат второй день, потеряли дар речи. Да, 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 в буквальном смысле слова, по крайней мере, политически дар речи они потеряли, это уж точно. Чем занимается Вивек Рамасвами? Очень хороший вопрос, Нафнаф там пишет. Значит, чем занимается Вивек Рамасвами? Рамасвами вывели из-под удара. Илон Маск принял на себя удар. Вивек Рамасвами, я думаю, скоро возглавит новое подразделение, которое готовится. Он будет, безусловно, использован, И в данной ситуации я не знаю, каким образом, но мне кажется, Вивек Рамасвами будет вот как раз курировать отношения с Индией. Вообще, как говорится, вот видите, здесь и Кеш Пател, и выходец из Индии, Туси Габбард наполовину индианка. Вивек Рамасвами, то есть здесь уже достаточно такой, знаете, солидный политический арсенал выходцев из Индии для того, чтобы, мне кажется, это вот будет использовано в очень большой степени для Индии. Ну, Индия — это третья экономика мира, так что заслуживает уважения. Я думаю, что в ближайшее время выступят американцы с инициативой о введении Индии в состав постоянных членов Совета Безопасности. Я надеюсь, что мы опередим, потому что это уже совершенно понятно, что Индия — это первый кандидат на это. Я надеюсь, что нам нужно просто здесь опередить американцев, потому что это уже де-факто так оно и есть. И это, безусловно, нам добавит очки в наших взаимоотношениях с Индией. А нам сейчас очень нужны эти очки, очень. Это и военно-техническое сотрудничество, с одной стороны, с другой стороны, конечно же, политическое влияние. Потому что, как я уже сказал, Индия является сейчас объектом деятельности США. Так что здесь... Так, Рафаэль, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дальнейшую судьбу и действия наших либералов и грантоедов. Спасибо. Ну, мы уже с вами знаем, на какие средства существовали все эти, так сказать, отрыжки нашей бывшей журналистской так называемой элиты. Они все сейчас послетают со своих грантов. Это поменьше будет грязи, поменьше будет этой копоти, которая постоянно льется, особенно с Ютуба. Надеюсь, что это в конечном итоге и укажет, собственно говоря, им на их место с их, как говорится, абсолютно русофобской информацией. Надеюсь, что это, конечно же, очистит немножко вот воздух, по крайней мере, вокруг нас, потому что то, что я вижу, то, что происходит... Я сейчас не говорю даже украинский, это там даже там прибалтийский, это даже говорить не приходится. Я говорю сейчас вот о наших бывших так называемых, там, Латыниных, Быковых, там, всяких Медуз, там, и прочего. Это просто мусор откровенный, русофобский, и просто за другое не платят. Тот же вопрос даже, знаете, я говорю ведь о том, что... Ну, там есть у человека убеждение, понятно. Там вот... Ясно, что человек, как говорится, там хочет высказать себя. Ну, мы в свободной стране живем, высказывай сколько угодно. И там, если ты на своем, как говорится, ресурсе делаешь это, там, ради бога. Но когда ты себя невольно ставишь в зависимое положение, являясь фактически проституткой у сутенера, и тебе платят за определенную работу. Понимаете, если проститутка будет говорить неожиданно финансовые, там, предлагать финансовые прогнозы своему сутенеру или гороскоп его будущего, вряд ли он будет рад. Она должна заниматься своей профессией древнейшей. Вот в данной ситуации эти люди, так сказать, они прекрасно понимают, что они должны делать именно то, за что им платят, а другого ничего нет. Так что здесь это, вот это омерзительно, сам по себе этот факт. В свое время так вот, собственно говоря, и называли журналистику, это второй древнейшей профессией называли. Вот с другой стороны, нас еще даже журналисты называют четвертой властью, что тоже важно. Вот журналистика есть, а есть журналистика. Вот есть журналистика вторая древнейшая, вот о которой я сейчас говорил, с моей точки зрения, я не навязываю свое мнение, но с моей точки зрения. А есть четвертая. Это вот четвертая власть. Это журналистика, когда влияет на то, что происходит вокруг нас. Вот я сторонник этого, вот меня этому учили на журфаке МГУ, и я искренне надеюсь, что так оно и будет. Я, кстати, хочу сказать, что вот Стас Крапивник, который сегодня в 8 часов он присоединится к нам, он ведет канал, называется «В глазах правды». Он приглашает меня, мы там ведем его и на русском, и на английском языках. То есть мы работаем и на нашу аудиторию, и, соответственно, на англоязычную аудиторию во всем мире, пытаемся сказать. Мы это делаем, я еще раз хочу сказать, уважаемые радиослушатели, я о себе могу сказать, у меня никаких грантов я не имею, никаких бюджетов я не пилю. Я живу только на гонорары за свои выступления, там, либо на телевидении, либо мои лекции, либо это. Я никаких зарплат там вот от этих USID, RussID, там, EuropeID, AsiaID я не получаю. И вот эту передачу, которую мы ведем, это мы со Стасом Крапивником. Стас ее инициирует, он, как говорится, руководит всем, приглашает, и мы сами вот на своем энтузиазме ведем это и говорим то, что мы считаем нужным говорить. И, естественно, то, что мы предлагаем вам, на английском языке, на русском языке. Это наша ответственность. Я за эти слова отвечаю. Если вы заходите на мою страничку «America Light», если вы обратили внимание, я там делаю немножко так, знаете, ну, необычно ее веду. Я вам предлагаю оригиналы материалов на английском языке, которые я выуживаю среди огромного количества информационных, так сказать, информации англоязычной, конечно. То есть я вам даю первоисточник. И там же я потом свой комментарий, либо письменно, либо видео, я комментирую и говорю вам, о чем идет речь и что там происходит вот в этом контексте. То есть у вас есть возможность посмотреть оригинал, я ссылаюсь на это, откуда я это взял. Это, как правило, солидные издания. И там же я вам говорю, делюсь с вами информацией, которую я считаю важной. Конечно же, речь идет в подавляющем большинстве случаев, это о Соединенных Штатах Америки. Так что заходите, America Light, если вам будет это интересно, если сочтете нужным, подписывайтесь. Так что я искренне хочу. И вот здесь пишет Рафаэль, а как журналист очень хорошо влияет. Да, я хочу вам сказать, что интересуются и прибегают к моим, как говорится. Так что все, как говорится, нормально, не волнуйтесь, все хорошо идет. Сегодня в 8 часов в нас в гостях Стас Коропивник. Будем говорить про Америку. Он скажет очень много интересных новостей из Соединенных Штатов. А я с вами прощаюсь до вечера. Всего самого доброго.